В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Российских спецназовцев ГРУ на украинских военнопленных не обменивали. Князь Владимир Креститель Руси, умерший 1000 лет назад, сегодня втянут в идеологические споры между Украиной и Россией. В Самаре журналистов преследуют жалобами от имени байкера-хирурга. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Адвокат российского военнослужащего Евгения Ерофеева Оксана Соколовская в интервью «Радио Свобода» опровергла информацию об обмене пленных российских спецназовцев, появившуюся накануне вечером в российских СМИ. Служба безопасности Украины задержала Евгения Ерофеева и Александра Александрова в Луганской области 16 мая 2015 года. По заявлению украинских спецслужб, эти двое представились спецназовцами ГРУ. Однако, по заявлению Минобороны, на момент задержания они уже не были действующими военнослужащими. Сегодня адвокат одного из них, Оксана Соколовская, провела.
Но так как я немножко знаю Константина Кравчука, и он может не договаривать или говорить на черное-белое, я не знаю истины. Знаю, что Кравчуку нужно было связь с родственниками. Возможно, это и был ход такой для того, чтобы на него вышли родственники Александрова. Не знаю.
Почему именно сейчас появилась такая фейковая новость об обмене? Как вы думаете?
Вы знаете, мое мнение, что тема перестала быть актуальной. Ну, за последнее время ничего глобального не происходит, да, в рамках этого уголовного производства. И они просто-напросто пытаются ее реанимировать. Ну, это мое мнение.
Советник министра обороны Украины по обмену пленными Василий Будик, тем не менее, говорит, что переговоры об обмене Александрова и Ерофеева действительно идут. Вы можете это подтвердить?
Да, абсолютно верно. Я это тоже неоднократно подтверждала.
В эфире «Радио Свобода» была адвокат российского военнослужащего Евгения Ерофеева Оксана Соколовская. Она опровергает информацию о его обмене на пленного украинского военнослужащего. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В эти дни православные христиане постсоветского пространства проводят памятные мероприятия в честь тысячелетия кончины крестителя Руси, святого равноапостольного великого князя Владимира. На фоне российско-украинского вооруженного конфликта и сопровождающей его пропагандистской войны обострились идеологические споры о том, чьей истории, украинской или российской, принадлежит фигура князя Владимира. Праздник в равной степени отмечается Москвой и Киевом, но многие политики и пропагандисты с обеих сторон находят все новые аргументы, чтобы подальше развести украинцев и россиян даже в вопросах тысячелетней давности. Эту проблему обсуждали гости «Радио Свободы» в эфире программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Послушайте фрагмент этой программы.
Идеологические споры, которые разгорелись в канун этого праздника, проанализируем с нашим гостем, историком церкви Львом Львовичем Оригельсоном. Так как вы считаете, кто ближе к истине? Те, кто считает Владимира князем киевским, или те, кто вот сегодня в Москве предпочитает считать его московским даже или русским князем?
Московским его никто не считает, но его считают общерусским вот у нас в Москве. А есть, кстати, горячие головы в Украине, которые говорят, что Московская Русь никакого отношения не имеет ни к князю Владимиру, ни вообще, так сказать, Киевской Руси. Это, конечно, такая крайность. Я, конечно, считаю, что он является общим достоянием и России, и Украины, и Белоруссии. Но прежде всего, конечно, Украина, потому что он там, но он принадлежит всем ветвям. Ветви разошлись, но отнимать у великороссов князя Владимира оснований никаких нет.
Виктор Владимирович Арцичев, философ-публицист, бывший народный депутат России.
Известно же, что он стал новгородским князем. Затем, через 10 лет, он стал киевским князем. Вот. Так что он пришел, при нем уже сформировалось княжество киевско-новгородское княжество. То есть все земли южные, западные Киевской Руси и, соответственно, все земли северные, а Новгород севернее, чем многие другие русские земли, были единым государством. А пришел он с севера, Киев.
Давайте дадим слово политику украинскому и бывшему депутату Верховной Рады Олесю Данію. У кого вот сейчас, если говорить о государствах-наследниках Российской империи и распавшегося Союза, у кого больше прав на фигуру князя Владимира?
Меня лично и как гражданина, и как общественного деятеля, как политика, не интересует интерпретации российских политиков об украинской истории. Понятно, что украинская история неоднозначна. Князь Владимир был из рода захватнического. В разное время приходили в Киев скандинавы, и они основали тут династию у нас Рюриковичей. В том числе междоусобные войны в землях, которые основали скандинавы и правили которыми, они были достаточно жестокими. И Киев, как основной центр этого южно-скандинавского создания, которое называлось Русь, он был яблоком раздора, но тем не менее и тяжения. Поэтому и Владимир воевал, Киев, и Ярослав потом, сын Владимира, пытался фактически идти против отца. И напомню, Владимир во время подготовки захватительского подхода, опять-таки из Новгорода, которым не шел Ярослав. Но и все украинские князья достаточно неоднозначные в истории. Но от того, как Россия будет пытаться ее интерпретировать в своих захватических идеях, нам от этого ни холодно, ни жарко.
Дадим слово Ирине Карацубе, нашему коллеге-историку. Как вы считаете, вот этот праздник должен был примирить идеологических спорщиков, или он только разжег страсти?
Ну, я думаю, что если мы берем вот всю ту историческую реконструкцию, которая происходит на наших глазах с российской стороны, то это, конечно, разумеется, не на примирение рассчитано, а на приватизацию наследия и на противопоставление себя Украине. Фактически мы пытаемся поставить второй памятник Владимиру только, значит, не на Днепровской горке, а где-то здесь в Москве, и будет еще один Владимир, если я правильно понимаю, под Смоленском у истоков Днепра, да? Это уже, знаете ли, по Пушкину, а теперь грозить мы будем шведу. Это войны исторических памятей, и вся эта история с памятниками, она направлена на разжигание войны, войны, которая уже идет, к сожалению. И в чем мы повинны перед нашими украинскими коллегами, братьями, да? Я понимаю, что слово «брат» на Украине сейчас совершенно невозможно произносить, и я понимаю, почему. Есть такая горькая шутка «брат у ворот». И это, конечно, это продолжение войны вот в идеологической сфере, разумеется.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. В интернете на сайте Change.org начался сбор подписей под петицией за отмену обязательных сборов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Самостоятельно оплачивать капитальный ремонт собственников жилья в многоквартирных домах обязал закон, принятый депутатами в 2012 году. Москва присоединилась к программе капремонта последней. С 1 июля жители российской столицы должны ежемесячно платить взносы на капитальный ремонт общедомового имущества из расчета 15 рублей за квадратный метр. В среднем по России такие платежи составляют 6,5 рублей за квадратный метр. Куда на самом деле идут эти деньги и почему активисты инициативных групп собственников жилья судятся с коммунальщиками? Об этом в эфире программы Марьяны Тарачешниковой «Правосудие» рассказали юрист, член экспертного совета комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Московской городской думы Сергей Селиванкин и секретарь совета одного из московских домов, журналист Мила Серова. Послушайте фрагмент этой программы.
Минимальный вот этот взнос на капитальный ремонт установлен. Москва была последней, 15 рублей. Но это не самый, кстати, не самый большой платеж, потому что, например, в Тюмени платят 20 рублей за квадратный метр. И это не те платежи, которые уже были привычны в квитанциях за оплату услуг, то, что называлось содержание дома, да, текущее содержание дома. Это еще дополнительные к ним такая прибавка. Ну, около 1000 рублей больше платят собственники жилья. Или же не только собственники, но и те люди, которые проживают в муниципальных квартирах, обязаны вносить эти средства. Вот тут вот сразу давайте разберемся.
Нет, ну, муниципальные квартиры – это в основном квартиры по договору социального найма, поэтому здесь как бы обязательства остаются на государстве. Но здесь тоже есть свои подводные камни, потому что там тоже есть увеличение платежей. Но это как бы отдельная другая тема.
Да. Государство, с одной стороны, сказало, да, конечно, мы не отказываемся делать капитальный ремонт в муниципальном жилье, но, однако же, тут же подняли плату за найм.
У собственников жилья есть два варианта, как распоряжаться этими деньгами за капремонт.
Да. Собственники могут либо воспользоваться спецсчетом, либо платить деньги в региональную кубышку. Но это черная дыра ЖКХ. Не знам куда, на ремонты других домов. Ну и когда-нибудь, может быть, сделают тебе. Чем хорош был спецсчет? Если вы отправляете деньги в региональную кубышку, то по закону эти деньги будут считаться имуществом фонда. А если вы деньги будете аккумулировать на спецсчет, то в этом случае эти деньги вашего дома. И вы можете их контролировать.
Собственников
дома, да. И вы можете, главное, их контролировать. Если вы отправляете деньги в региональную кубышку, то вы контролировать не можете эти деньги никак абсолютно. Именно поэтому это была главная причина, почему мы выбрали спецсчет. Дело в том, что практически все москвичи, за редким исключением, за редкими ТСЖ и кооперативными домами, они платят не на расчетный счет, как должно быть по жилищному кодексу и по гражданскому кодексу, мы должны платить на расчетный счет своей управляющей компании. Это нас вынуждают платить на некие транзитные, это внутренние счета Банка Москвы. Отследить это никто. Это внутренние счета, они не подконтрольны никому вообще. У нас же можно кошмарить только граждан, у нас кошмарить банк нельзя.
Так, ну правильно ли я понимаю, что теперь, когда вот принесли новые эти так называемые жировки, то вот эта строка «Сумма за капремонт», она включена в единый платеж и вот тоже уходит на тот самый...
Нет, самое главное, представляете, какой сюрприз нас ждал? В мае месяце мы в фонд отправили письмо в совет нашего дома о том, что вот, ребята, давайте-ка быстренько заключайте с нами договор, правильно? Потому что у нас очень много вопросов, которые мы должны с вами обговорить.
Вы имеете в виду фонд капитального ремонта?
Да, с фондом. Мы же выбрали спецсчет, а вам доверили фонду открыть счет в банке. Ноль эмоции. Вообще никакого ответа мы до сих пор от фонда не получили. В результате в июле месяце весь наш дом получает платежку с тем же самым транзитным счетом Банка Москвы. В нашей платежке ни слова не сказано ни про фонд, ни про спецсчет, ни вообще ничего. Уже составлены иски, судебные иски, и они будут поданы в ближайшее время. Москвичи не хотят платить на транзитный счет.
Я с Людмилой согласен. Сегодня органы власти фактически сделали две альтернативы. Либо открытие спецсчета, либо перевод денег, вот как Людмила говорит, в региональный фонд, региональную кубышку.
Но при этом не работает. Первый вариант все равно не работает.
Первый вариант практически и не может работать, потому что мы с вами обсуждали вопросы и товарищ собственников жилья много лет назад, и другие темы. У нас люди сегодня, многие, являются юридически безграмотными. И нас толкают в болото по открытию специального счета, не рассказав, как выбрать банк, который не прогорит в течение 5-6 лет и будет нести определенную ответственность перед вкладчиками этих денег. Списка гарантий, что эти банки не прогорят, не предъявили. Второе, мы с вами, вот если мы, я пытался собрать общее собрание собственников, в нескольких домах люди не приходят, потому что люди не понимают, в принципе, для чего это нужно.
Это довольно тяжело.
И третий момент. Региональный оператор и региональный фонд. Вот здесь тема, которая требует определенного, на мой взгляд, рассмотрения более серьезного. С одной стороны, ответственность практически отсутствует нулевая у этой организации, но с другой стороны, если мы идем эволюционным путем, эволюцией, а никак не призываем ни к чему, к другому, то мы должны требовать, поскольку сегодня большинство домов прописано именно к региональным фондам, мы должны требовать от власти и именно участия общественности в наблюдательных советах, по деятельности этих фондов на территории субъектов федерации. Также выработки рекомендаций.
Да, это, безусловно, очень важное дело, и в глобальном смысле оно, может быть, и решит проблему. Но, с другой стороны, вот у меня складывается такое впечатление, что сейчас, если кто-то и может помочь, помимо всего прочего, то это суды. Но я так понимаю, что российские судьи еще не сформировали какую-то внятную практику по такого рода делам и требованиям к фонду.
Вы знаете, придется быстренько сформировать. Дело, помните эту историю с липовой ТСЖ-цей Москвы? Да? Ведь в Москве было создано порядка 14 тысяч ТСЖ, из них большинство на самом деле липовые. В суды пошли порядка 200 домов, подали иски. Из них остались в судебных процессах, затяжных, изнурительных, унизительных судебных процессов. То есть выдержали эту гонку порядка 100 домов. Но даже эти 100 повстанцев сумели остановить лавину вот этой принудительной коллективизации. То есть вот эта волна, вот эти вот 100 повстанцев сделали самое главное.
То есть вы рассчитываете на то, что и вот да. В случае с капремонтом произойдет нечто подобное?
Уверена.
Еще прокурорские проверки надо добавлять одновременно, потому что, к сожалению, судебная практика у нас такова, что выигрывают дела, как правило, по заказу власти. К великому сожалению, сегодня это
масса. Но вы знаете, я вам хочу сказать, почему нужны суды? Когда мы судились по транзитным счетам, мы вытащили в судах столько много документаций, и на основании этих многосторонних договорчиков смогли как бы для себя понять эту коррупционно емкую схемку отъема денег.
Как это да. Все работает.
Да, да, понятно. Вот поэтому, вот почему. Мы не можем.
То есть, если не выиграешь чего-то в суде, то, по крайней мере,
да. Потому что получить поймешь. Документы вы иначе не можете.
Тогда надо, я просто добавлю, подавать в разные суды.
Конечно.
Одно и то же исковое заявление, выбрать 5-6 судов.
Потому что нарушены наши конституционные права распоряжаться своей собственностью. Статья номер 1 Жилищного кодекса говорит нам о том, что мы можем сделать со своим домом все, что угодно. Мы можем вообще не делать ремонт, а его просто нафиг снести. И построить новый. И никто не может нам, никакие чиновники, никто, ни депутаты не имеют права командовать. Если уж, дорогие, вы свалили на нас всю эту рухлядь, да, на наши слабые плечи, с плеч своего еще более слабого государства, только же, знаете, так давайте мы сами будем разбираться.
Вы слушали фрагмент программы Марьяны Тарачешниковой «Лицом к событию». Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Министерство внутренних дел Саратовской области продолжает проверку местной медиагруппы «Общественное мнение». Исследовать работу журналистов попросил лично Александр Золдостанов, более известный по прозвищу «Хирург». Именно его подпись стоит под обращением к главе Главного управления МВД по Саратовской области Сергею Аренину, в котором Золдостанов просит принять меры в связи с тем, что эта пятая колонна размещает в открытом сетевом доступе нацистскую свастику и восторгается подрывами православных храмов. Конец цитаты. Сами журналисты убеждены, что интерес, который уже не в первый раз проявляют к ним правоохранительные органы, результат конфликта с одним саратовским бизнесменом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Титов.
Как можно понять из текста письма, которое получило от Золдостанова местное МВД, байкер недоволен некоторыми публикациями журналистов общественного мнения. Он считает, что саратовское издание, цитирую, как и многие другие в малых городах, можно отнести к пятой колонне и просит МВД провести расследование и принять меры. Особенно тщательно байкер требует изучить работу журналистов Алексея Колобродова и Сергея Вилкова. Их Золдостанов обвиняют в публикации недопустимых изображений, а также, цитирую, в оглашении фашистских убеждений под маркой антифашистской риторики. 10 июля в общественном мнении уже проходил обыск. Тогда инициатором выступил депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин. Чиновник попросил правоохранительные органы проверить некоторые высказывания обозревателя Сергея Вилкова. Так журналист стал подозреваемым по делу о клевете на депутата Сергея Курихина. Сам журналист сказал в интервью «Радио Свобода», что очередная информация о проверке может быть связана с расследованиями издания, а за подписью «Хирурга» на самом деле могут стоять другие люди, говорит журналист Сергей Вилков.
Неожиданно, на самом деле, узнали о том, что такая проверка идет. Как выяснилось, это письмо поступило еще в прошлом месяце, и она идет с тех пор. Никто нас не вызывал, ничего нам не говорил. Но дело в том, что мои соцсети, Центр противодействия экстремизму, проверял в течение нескольких месяцев, вот только что вот недавно. По заявлению уже местных общественников, так сказать.
А проводила МВД обыски редакции или отдельных журналистов по факту этой жалобы конкретной?
Нет, у нас обыски были в связи с другим делом, заведенным по статье «Клевета», где я прохожу подозреваемым. Дело в том, что тут было понятно, то, что хирург написал это письмо, я вообще считаю, что не совсем сам он написал, видимо, это было подметное такое письмо, которым подмахнул. Вообще, эта часть, я считаю, компании, который ведет против нашего издания местный депутат Сергей Курихин, бизнесмен крупный. У нас достаточно длительная история конфликта. Наше издание расследовало его деятельность. Сначала произошло нападение на одного журналиста, который писал про него, Александра Крутого, в августе прошлого года. 12 января произошло нападение на меня. Я тоже расследовал деятельность, в том числе возможное криминальное прошлое. После этого, когда мы уже начали в открытую говорить, что подозреваем Курихина в организации нападения, началась беспрецедентная совершенно кампания давления через подконтрольные ему СМИ, через правоохранительные органы. Меня там штрафовали за размещенные в соцсетях карикатуры антифашистского содержания, где свастика присутствовала. Я как бы антифашистский активист 2002 года. Не так давно было заведено уголовное дело по статье «Клевета» против меня. По заявлению Курихина в редакции были обыски у меня дома. Причем клевета там связана с очень сомнительными, с точки зрения состава преступления, эпизодами. В частности, там претензии к моим предположительным утверждениям по поводу того, что Курихин мог быть причастен к моему нападению на меня. И вот как одно из продолжений этой кампании, вот это заявление хирурга.
Можно ли говорить, что эта жалоба – это акт личной мести Курихина вам, или это все-таки стоит говорить о всей редакции?
Он меня некоторым образом выделяет, я так понимаю, из всей редакции, потому что я первый, кто осмелился там заподозрить в нападении его, но, безусловно, цель и вся редакция тоже. Я просто представляю примерно, как Курихин вышел на хирурга, у него есть там определенные связи РПЦ, там близкие к нему люди. Я думаю, что это тренер РПЦ, как бы люди вышли на хирурга и как бы ему язык подсказали. Потому что в тактике Курихина борьбы с независимой прессой в Саратове последовала такая тенденция, что он пытается представить журналистов экстремистами, а вот себя таким борцом с экстремизмом, таким гарантом стабильности. Ну, в общем, тренд ловит. Но на самом деле тюшь. Ни о каком экстремизме с нашей стороны, естественно, речи нет. У нас издание, кстати, самое забавное, но одно из немногочисленных СМИ является официальным агентство Новороссии. Ну, там в силу таких левопатриотических убеждений нашего главреда и там нашего сотрудничества с нештатниками на юго-востоке Украины, но при этом как бы люди разных взглядов, тем не менее, вредятся.
Как вы думаете, чем закончится текущая проверка для издания?
Ну, надеюсь, что ничем, потому что, во-первых, все вот эти вот бредни, которые там изложены в этом заявлении по поводу моих там экстремистских или антироссийских заявлений, по ним уже проверка проходила. Причем проходила несколько месяцев, и все, что там могли ко мне придраться, это вот по каким-то формальным поводам совершенно. Типа вот той же антифашистской карикатуры, про которую я говорил, по уголовному составу проверка по 282 статье. Там вообще бред за выставленный мной ролик ВКонтакте, где юмористический, истерический коллектив, антифашистский «Грибной дождик» пародировал Ку Клукс Клан. В нем смотрели признаки экстремизма, но Следственного комитета хватило ума не возбуждать дело и понять, что там нет такого преступления. Ролик имел ярко выраженный антиэкстремистский характер.
Вы говорили о нападениях на вашего коллегу и на вас. Какие-то в этом деле есть сподвижки, продвижения?
Никаких абсолютно. Вот по нападению на Крутого давно уже дело заморожено. По моему делу тоже совершенно никаких подвижек нет уже много месяцев. Я через какое-то время после нападения нашел в интернете фотографии двух людей, которые мне показались похожими на тех, кто на меня нападал. Они оказались преподавателями рукопашного боя в клубе «Патриот», который тоже Курихин учредил, и действующими бойцами спецназа УФСКН областного. Ну, как бы они представили формальное алиби, сослались на то, что были на работе, там руководство УФСКН подтвердило, естественно. Вот. И с тех пор, значит, с ними не было никаких следственных действий, их не стали признавать подозреваемыми, ничего. Причем на мне их на опознание представили через 20 дней, вообще после того, как я представил в полицию их фотографии. То есть, на мой взгляд, там можно было сфабриковать алиби любое, даже если его не было изначально.
Говорил журналист Сергей Вилков. Упомянутый журналистом Сергей Курихин стал депутатом Саратовской областной думы от «Единой России» в 2007 году. По информации сайта лицагубернии.ру, на котором публикуется информация о саратовских чиновниках, Курихин с 2007 года занимает должность финансового директора ЗАО «Сарград» и управляет благотворительным фондом «Православие и современность». Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов рассказал в интервью «Радио Свобода», что саратовские разборки между представителями власти и независимыми журналистами – печальная действительность для современной России.
Никаких сомнений не вызывает это нормальный вид борьбы с свободной прессой, а там вопрос заключается в том, что в этом издании работает Александр Крутов, серьезный расследователь, и который много чего раскопал в грязи в саратовской политике, правоохранительных органов и так далее. Его 3 раза пытались предупредить, ну, скажем, это я называю предупредить, его били по голове и, в общем, сказать, что пытались убить, не могу, но одновременно сказать, что просто предупреждали, тоже было бы легкомысленно. К сожалению, значит, никто не признал, что это каким-то образом связано с его деятельностью. Поэтому попытки делать виновное всю газету, они вполне типичны для современной российской как истории, так и теории.
Как вы думаете, увеличились ли по сравнению с прошлым годом случаи преследования региональных журналистов?
Нет, цифры примерно те же самые. Просто вопрос заключается в том, что никто уже недавно не обращает внимания на эти цифры. Вот в чем дело.
Как вы можете на сегодняшний день охарактеризовать ситуацию с нападением и притеснением журналистов в регионах?
На сегодняшний день все труднее и труднее сколько-нибудь всерьез с этим бороться. К сожалению, это так. По большому счету, никто не хочет всерьез это ни слышать, ни признавать. Все, что происходит по этому поводу, происходит в таком массовом порядке, что уже не к кому апеллировать. Поэтому на сегодняшний день все, что мы говорим, все, что мы по этому поводу предпринимаем, это частными случаями и не более того.
Говорил Алексей Симонов. Людей, нападавших на журналистов общественного мнения, до сих пор не нашли. В ответ на озвученное Сергеем Вилковым предположение о том, кто его избил, депутат Курихин заявил в интервью саратовскому изданию «Четвертая власть», что журналист раньше имел дело с наркотиками. Вилков назвал это утверждение клеветой и подал на чиновника в суд. Иск удовлетворен не был, так как суд постановил, что фраза Курихина была неправильно интерпретирована журналистом. В феврале Вилков опубликовал на странице Facebook документы, которые назвал записками спецслужб. В частности, в них упоминается о связях саратовского бизнесмена Сергея Курихина с криминалом. В документах также было несколько строк о дочери политика, в связи с чем тот обвинил Вилкова во вмешательстве в частную жизнь и обратился в Следственный комитет с просьбой проверить журналиста. В этом случае дело против Вилкова развалилось, так как в ходе проверки выяснилось, что Курихин ранее уже раскрывал имена своих детей. В апреле сотрудники Центра противодействия экстремизму по просьбе чиновника проверили страницы Вилкова в социальных сетях. В результате журналиста несколько раз оштрафовали на 1000 и 2000 рублей за пропаганду нацистской символики и массовое распространение экстремистских материалов. Статьи 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правонарушениях. Журналист не согласен с решениями суда. По его утверждению, свастика была изображена на карикатуре, а отксерокопированные материалы из антисемитской брошюры «Жиды» он выложил, чтобы показать пользователям, насколько они непотребны. 10 июля сотрудники Центра противодействия экстремизму обыскали редакцию общественного мнения по новому делу о клевете на Сергея Курихина. На этот раз депутат усмотрел нарушение в высказывании Вилкова о том, что когда журналиста избили, Курихин таким образом поздравил того с днем печати. Игорь Титов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Перми подводят итоги летнего городского фестиваля «После пилорамы». Он пришел на смену Международному гражданскому форуму «Пилорама», который проходил в Музее истории политических репрессий «Пермь-36», работавшем в бараках бывшего политлагеря. На время фестиваля это место становилось пространством, где проходили дискуссии по актуальным проблемам, звучала бардовская и рок-музыка, шли спектакли, кинофильмы. Все это объединяла генеральная тема «Мир несвободы и культура». Но форум «Пилорама» не просуществовал и 10 лет. Непосредственной причиной стало то, что власти прекратили его финансирование. Но за время бездействия пилорамы Минюст также объявил иностранным агентам музей «Пермь-36». Этот статус предполагает, что организация не только имеет иностранное финансирование, но и участвует в политической деятельности. Стечение подобных обстоятельств и обвинений многие из участников гражданского форума «Пилорама» сочли недвусмысленным знаком от властей. Свободные дискуссии о несвободе в России стали нежелательными. Нынешний фестиваль под названием «После пилорамы» гражданские активисты организовали без поддержки политиков и крупного бизнеса. Форум состоялся не в бывшей зоне, а в Перми. Многие участники отметили и более существенные отличия. Организаторы, например, избегали опасных тем, таких как война на Украине. Тему продолжит Михаил Данилович.
Пермский городской фестиваль после пилорамы прошел в начале июля. Организационный комитет с самого начала заявил, что хочет вернуть площадку для свободных дискуссий, разговоров о прошлом, гражданской поэзии и музыке. Такой площадки не было в крае несколько лет после закрытия международного форума «Пилорама». Раньше он каждое лето проходил в музее политических репрессий «Пермь-36». Его поддерживало руководство края. Казалось, так будет всегда. Но в 2013 году в последний момент резко выяснилось, что финансирование из регионального бюджета ограничат. Форум отменили. Этим летом несколько человек захотели сделать гражданское событие своими силами. Они вложили свои деньги, еще 100 тысяч рублей собрали на краудфандинговой платформе «Планета». В этом году фестиваль прошел в основном в городе, а не в Чусовском районе на месте бывшей политической зоны. Реванш удался, считает один из организаторов, руководитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Он был, так сказать, таким клубным действием. Жена его правильно назвала — летняя дача для московского гражданского общества. В общем, и было забавно, что так его боятся кремлевские люди, местные. И когда он прикатился, ладно, вы таких мелочей боитесь, да мы их вам сколько угодно напечем. Первый вариант, пожалуйста, вот. Сделали. Хотите, будем каждый год такое делать, по два раза в год там и так далее. Для меня это был такой там реваншистский акт. Вот они его закрыли. Господи, было чего закрывать.
Одна из акций фестиваля — флешмоб «Город, в котором можно». Участники выбирали газоны и ставили небольшие таблички. На них говорилось, что в округе можно делать. Оказалось, что в Перми не запрещено громко говорить, лежать на траве и так далее. Фотографии с акции выкладывали участники в социальные сети. После пилорамы показал, что в Перми действительно можно без поддержки сверху провести гражданский фестиваль. Так считает одна из организаторов, журналист Анастасия Сечина. В то же время стало ясно, где заканчиваются границы свободы, считает Сечина.
А оказалось, нельзя вот так вот просто пойти и делать. Вероятно, есть определенная аллергия на слово «пилорама». Вероятно, в принципе, раздражает тех, кто наверху, сам факт того, что кто-то посмел поднять голову и взять на себя смелость делать такие мероприятия. Но нам не дали, например, площадки в центре города под два наших мероприятия. Акцию «Возвращение имен» и «Вечер современной социальной поэзии». У нас были проблемы с освещением в СМИ, потому что, по большому счету, был спущен приказ об информационной блокаде этого мероприятия.
Были и приятные открытия, например, спрос на живую библиотеку.
Люди приходят читать живые книги. То есть книга, ну, например, «Мигрант из Украины». Ты в библиотеке берешь, в кавычках, эту книгу, то есть имеешь возможность 20 минут поговорить с мигрантом из Украины. И бешеная популярность. В день, когда в фестивальном клубе работала живая библиотека, фестивальный клуб напоминал муравейник. Я вообще не представляла, как может человек прийти, преодолеть свое смущение, какая у него мотивация для того, чтобы это делать. Но это очень интересная история, история с определенным терапевтическим эффектом, преодоление собственных стереотипов о разных людях, собственных страхов, отчужденности.
Другому организатору, руководителю общественного центра «Грани» Светлане Маковецкой, понравились фестивальные дискуссии.
Клубы про себя рассказали, я сейчас уже вижу, как клубы, объединившись по два, по три, вместе проводят какие-то мероприятия межклубные. Это совершенно замечательно. Это означает, что мы умеем строить мосты не вдоль реки, а поперек реки. Это редкая штука. Я видела, как историческое сообщество серьезно озаботилось тем, как попытаться сформировать свою собственную ответственность за то, что они не будут выступать ни орудием, ни сами не будут создавать манипулятивные тексты, которые позволяли бы человеку отключить свое сознание в отношении к очень важной для нас истории.
До начала фестиваля любой пермяк мог предложить свое мероприятие. Сотрудница одной из компаний в сфере информационных технологий Александра Семенова заявила сразу две акции. Одна из них – это «Вечер современной социальной поэзии» «Пермь-36.6».
И поэты согласились, и людей было очень много на мероприятии. То есть на поэтических вечерах не собирается такое число народу, как пришло вот на наш поэтический вечер. Ну и очень живые отклики в группах, посвященных мероприятию. То есть мы там ввели в Фейсбуке, ВКонтакте, печатали стихи, там много комментариев, репостов. Очень много людей уже, которые буквально там за несколько дней просились, а возьмите меня тоже, я тоже поэт и хочу поучаствовать. К сожалению, мы вот не всех смогли взять.
Пилорама – это всегда и музыка. Не обошлось без нее и на после пилорамы. Известный пермский бард Дмитрий Михеенко считает, что авторская песня должна быть именно такой, какой она была на фестивале.
Была такая возможность, когда люди действительно сидели, как вот в старые добрые времена, на квартирниках, и ты им поешь, и понимаешь, что ты с ними общаешься, что они слушают каждое твое слово, и ты не имеешь права на ошибку, ты не имеешь права просто на какую-то халтуру, просто выдать на гора, как это делается в шоу-бизнесе, выдать на гора, вот я тут спел, я тут написал, действительно тебя слушают то, что ты говоришь, то, что ты думаешь. А песни – это как раз вот такое творческое воплощение твоих мыслей. И было это безумно приятно, потому что не всегда находишь ту аудиторию, которая будет тебя слушать ради того, чтобы знать, что в тебе происходит.
На «После пилорамы» трудились десяток волонтеров. Записывали и фотографировали обсуждения, оформляли фестивальный клуб, приглашали участников. Студентка Галина Сущик рассказала, что, не раздумывая, записалась в добровольцы и в итоге не пожалела.
У нас есть люди, которые могут, несмотря ни на что, бороться. То есть они сами так говорят, что что вы хотите, делайте. Можете вешать баннеры со Сталиным, можете не вешать. Я буду с этим бороться. Могли бы быть лояльными, могли бы быть безразличными, равнодушными. Но вот они такие, и это удивительно. Очень приятно было это увидеть, что в моем городе такие люди. Есть какие-то проблемы, которые можно решать. Есть с кем их решать. Есть что отстаивать. Есть против чего вставать. То есть для меня, немного Пермь изменилась. Может, потому что вот из-за этого я ее побольше узнала.
Сотрудница художественной галереи Марина Пугина была на «После пилорамы» и волонтером, и простым участником. Она, например, ходила на школу прав человека, где лекторы рассуждали о разных подходах к правозащите.
И, на мой взгляд, как раз школа – это было то, чего не хватало. Стоило бы еще раз запустить эту школу, чтобы расширить аудиторию, потому что, мне кажется, права человека, который проходит в школе на уроках обществознания, это тот минимум, который просто не работает.
По общему мнению участников и организаторов, слово «после» оказалось в названии более важным, чем «пилорама». Получилось новое событие, хоть и на месте прошлого. Менее масштабное, но более уютное. Менее громкое, но при этом более народное. Организаторы «После пилорамы» договорились собраться в конце года, чтобы обсудить фестиваль в 2016 году. Михаил Данилович, Пермь, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Так называемая «сланцевая революция» в нефтегазодобыче США вселила надежду в союзников и партнеров Америки, желающих ослабить энергетическую зависимость от России. Страны Восточной Европы, наиболее зависимые от российской нефти и газа, не имеющие доступ к норвежским энергоносителям, призывают США помочь с диверсификацией поставок. К этим голосам в последнее время присоединилась и Украина, которая вынуждена проводить очень сложные переговоры с Россией относительно поставок или транзита газа, поскольку Москва всякий раз использует переговоры в качестве рычага давления как на Киев, так и на страны Восточной Европы и Европейского Союза. Отмены экспортных запретов в то же время добиваются от Конгресса и американские производители нефти и газа. Но скептики призывают действовать осмотрительно. Соединенные Штаты еще далеко не в полной мере обеспечили собственную энергетическую независимость. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В 1975 году Конгресс, наученный горьким опытом нефтяного эмбарго со стороны Организации стран-экспортеров нефти, принял закон об энергетической политике и энергосбережении. Закон, в частности, запретил свободный экспорт американских энергоносителей. Производители считают, что пришло время отменить запрет, который больше не отвечает национальным интересам США. Чтобы разобраться в этом вопросе, подкомитет по делам международных организаций, международной экономики и энергетики Сенатского комитета по международным делам провел недавно публичные слушания. Председатель подкомитета, республиканец Джон Барасо, в своем вступительном слове сформулировал собственную позицию.
Экспорт нашего природного газа, наших нефти и угля создает для США возможность добиться внешнеполитических целей и укрепить национальную безопасность. Наша страна может помочь другим государствам разнообразить источники энергоносителей, чтобы перестать быть зависимыми от таких стран, как Иран, Россия и Венесуэла. Администрации и Конгрессу нужно сконцентрироваться на энергетике и предпринять шаги, необходимые для ликвидации барьеров, препятствующих экспорту американских газа, нефти и угля. хороший пример того, как Соединенные Штаты могут помочь союзникам и партнерам посредством своих энергетических ресурсов, нынешняя ситуация в Европе. Многие наши европейские союзники импортируют более 80% необходимого им природного газа из России, а некоторые импортируют все 100%. В прошлом Россия держала под контролем государства Восточной Европы при помощи военной силы. Теперь она стремится контролировать их экономически. Россия способна использовать свои энергетические ресурсы, чтобы манипулировать странами Восточной Европы и угрожать им вследствие их зависимости от российского газа. Эти страны просят Америку увеличить экспорт с тем, чтобы снизить российскую угрозу для Европы, предложив им альтернативный источник газа. Каждая молекула американского природного газа, поступающая на мировой рынок, мешает России держать страны Европы в заложниках. Год назад президент Украины Порошенко написал статью в «Вашингтон-Пост», в которой говорится: «Нам нужен американский природный газ, чтобы избавиться от шантажа Москвы. Нам нужен надежный партнер и союзник, который поможет обеспечить нашу страну энергоносителями. Четыре союзника Соединенных Штатов в Европе – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – просят увеличить экспорт и тем самым ослабить влияние Москвы. Эти страны знают, что такое российская агрессия, и просят нас о помощи».
С этой точки зрения всецело согласен эксперт Вашингтонского центра новой американской безопасности Дэвид Гордон.
Фундаментальная основа нынешней политики США состоит в снижении способности России конкурировать на глобальных энергетических рынках. Либерализация американской экспортной политики представляет собой важный стратегический шаг поддержки союзников в Европе, которым в наибольшей мере угрожает исходящая от России региональная дестабилизация, и которые вынуждены платить более высокую, чем США, цену за введение санкций в отношении России. Этот шаг существенно улучшит перспективы прочного трансатлантического единства при дальнейшей поддержке санкций против России. Изменит ли это поведение России в ближайшем будущем? Нет. Окажет ли это существенное воздействие на нее в долгосрочной перспективе? Безусловно.
Дэвид Гордон считает, что отмена экспортных ограничений сыграет исключительно благотворную роль и для американской экономики, и для союзников и партнеров США, вынужденных сегодня терпеть энергетический шантаж России.
В тот момент, когда возникает множество вопросов о будущей роли Соединенных Штатов как участника глобальной энергетической игры и мирового лидера, Вашингтон получает уникальную возможность упрочить свой экономический рост, стабильность энергетического рынка, американское глобальное лидерство и отношения свободной торговли. Устранение устаревших и приносящих ущерб ограничений экспорта американских природного газа и нефти поможет достижению этих целей. Оно углубит торговые связи со стратегическими союзниками, укрепит экономическое положение и стабильность энергетического рынка нашей страны и наших зарубежных партнеров. Наши ближайшие союзники в Европе и Азии просят о расширении доступа к американским нефти и газу. Люди, принимающие решения, должны воспользоваться этим множеством выгод для союзников и нас самих и смягчить правила энергетического экспорта.
Представители нефтегазового бизнеса горячо поддержали Дэвида Гордона. Однако среди приглашенных на слушание экспертов нашелся и скептик. Это ветеран военно-морских сил, командор Кирк Липпольд. Он командовал эскадренным миноносцем «Коул», который в октябре 2000 года был атакован террористами в порту Адена. По мнению Кирка Липпольда, Америке еще рано думать об экспорте энергоносителей.
Начиная с 70-х годов прошлого века, мы проводим политику поощрения энергетической независимости, которая включает капиталовложения в исследования и повышение эффективности, разнообразие источников топлива и строгое регулирование нефтяного экспорта. Прежде чем радикально менять эту испытанную временем политику, мы должны с величайшей осторожностью реалистически проанализировать последствия такого шага. Несмотря на недавний впечатляющий подъем в нефтедобыче, чрезмерная зависимость США от нефтяного импорта сохраняется. На самом деле количество нефти, импортируемой США, не сократилось по сравнению с показателями 70-х годов, когда был принят закон об энергетической политике и энергосбережении. Хотя увеличение добычи внутри страны сократило объем нефти, который которую США ввозят из-за границы, чтобы обеспечить свои собственные нужды, мы по-прежнему импортируем ошеломляюще много нефти. По данным Министерства энергетики США, в 2014 году объем импорта составил более 2 миллиардов 600 миллионов баррелей, или 30% общего потребления. По всем подсчетам, внутреннее потребление и в обозримом будущем будет опережать внутреннее производство.
В октябре прошлого года президент Обама торжественно объявил американцам, что Соединенные Штаты впервые за последние 20 лет добыли больше нефти, чем купили у других стран. По данным Министерства энергетики, США в настоящее время потребляют 19 миллионов баррелей нефти в сутки. В этом объеме импорт составляет 9 миллионов 300 тысяч баррелей. На долю России из этого количества приходится 4%. Командор Липпольд продолжает.
Снижение нашей зависимости от недружественных и опасных режимов означает устранение значительных препятствий на пути к нашим целям в области внешней политики и национальной безопасности. Относительная энергетическая независимость предоставляет США и их лидерам больше реальных вариантов при взаимодействии с другими странами. Изначальная цель экспортного регулирования состояла в укреплении национальной безопасности посредством содействия энергетической независимости. Эта цель остается по-прежнему актуальной. Снятие экспортных ограничений может повлечь за собой непредусмотренные последствия и не принести ожидаемых стратегических выгод. Сторонники отмены экспортных запретов часто указывают на агрессивное вторжение России на Украину, как на готовую возможность применения энергетической дипломатии. В этом мнении мало здравого смысла. Начнем с того, что все заслуживающие доверия экономические исследования по этому вопросу предсказывают, что большая часть американского нефтяного экспорта отправится в Азию, а отнюдь не в Европу. По сути, в главном выигрыше от отмены экспортных запретов окажется, по всей вероятности, Китай.
Материал подготовил Владимир Абаринов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». С 2014 года удвоилось количество россиян, выехавших на постоянное место жительства в Израиль. Причины в основном политические. Среди этих репатриантов филолог-полиглот Илья Франк. Он переводит с нескольких романских, германских, восточных языков. О причинах своей эмиграции Илья Франк рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Уезжаем мы вот этой зимой всей семьей из-за атмосферы, которая сложилась в России, из-за нацистской атмосферы, в которой жить очень неприятно. И хотя я работаю дома и редко выхожу на улицу и еду куда-то, но как только я выхожу, я ее сразу ощущаю. Ну, дома у нас нет телевизора, как-то не ощущается. Но я выхожу, я вижу лозунги, слышу разговоры, вижу, какие книжки выставляются в крупных книжных магазинах, как рекомендуемые к чтению и так далее. То есть наклейки на машинах, надписи. Я вижу, что просто вот страна заражена, поскольку вообще-то я по образованию и по работе еще и преподаватель немецкого, я много читал немецких книжек, смотрел документального материала и Геббельса слушал в оригинале. Я вижу, конечно, эти параллели, и это очень неприятно. И потом у меня дочка маленькая, вот она должна пойти в школу. Я с ужасом думаю, что она может пойти в российскую школу, потому что там будет, конечно, пропаганда. Мне этого не хочется. Недавно я, собственно, получил визу на ПМЖ в Израиль. Я был в консульстве израильском. И мы дали нашей очереди с женой.
Да, говорят, что там огромные очереди. Теперь несколько месяцев приходится стоять.
Но надо записываться просто. Записывают на определенный день, через там 2-3 месяца после звонка записывают.
Да, но это что-то небывалое. Такого не было много лет.
Видимо, да. Видимо, следующая волна после 90-х годов. Видимо, разные причины людей. Но я просто хочу сказать, что в этой большой длинной комнате консульства, где люди подают документы и ждут получения визы, я подумал, если бы это было русское мероприятие какое-то, то все бы стены были увешаны разными лозунгами. Если бы, допустим, евреи были как русские, да, вот израильтяне были как русские, то они повесили бы: «Мы избранный народ, мы победили в таких-то войнах, мы еще вам покажем». Великих людей повесили бы своих на стенах, то есть ученых, писателей, поэтов и так далее. Вот ничего этого там нет. А есть фотографии: идет первый дождь, купают коня, и так далее. Просто фотографии. И это вот нормальная обстановка, в которой я хотел бы находиться. А вот в такой вот безумной, подогретой искусственно обстановке, где 90% населения этим заражены, мне не хочется жить.
Возможно, вы читали статью Владислава Иноземцева, в которой он говорит как раз о неправомерности сравнения России с гитлеровской Германией, но отмечает поразительное сходство с муссолинивской Италией. Даже аналог есть, аналог Крыма. Это Абиссиния. То есть это, пишет Иноземцев, не нацизм, а фашизм в чистом виде. Задумывались вы об этом?
Да, я думал. Я не читал, к сожалению, статьи. Может быть, да, может быть, похоже больше на фашистскую Италию. Но тоже мало симпатично. Но с Германией, несомненно, параллели. И есть, конечно, сильные отличия. Это понятно. Но то, что речи руководителей страны и даже, между прочим, и церковных руководителей сделаны часто по образцу Геббельса, там просто какие-то куски берутся из них. Ну, видимо, это общая какая-то подготовка. Это, я думаю, что тоже это люди просто знают. И те, кто составляют эти речи, просто пользуются рецептами.
Я где-то полгода назад говорил с профессором Максимом Франк-Каменецким. И вот он говорил о том, что в России вызывают у него все непреодолимое чувство тошноты. Все происходящее, это цитата. И по его словам, возвращается самый ужасный вот этот советский стиль, сталинизм, с одним лишь исключением. Нет антисемитизма. Причем Максим Франк-Каменецкий это несколько раз подчеркнул, и что одно из его главных наблюдений, а много лет жил в Бостоне и вернулся просто преподавать в Сколково на полгода, он сказал, что его поразило полное отсутствие антисемитизма в путинской России. Согласитесь с ним?
Нет, я не соглашусь, потому что, ну, хотя у меня нет телевидения, но у меня есть интернет, и я захожу иногда на YouTube. И я видел, например, слушал речь Дмитрия Смирнова, я не помню, как его характеризовать, церковный деятель известный.
Да.
И он говорил о журналистах, как бы противоположного ему лагеря, который ему не нравится, о либералах и так далее. Он говорил об их негативном влиянии, и поскольку у некоторых из них были еврейские имена, очевидные фамилии, он на них тормозил так вот. Тормозил, как бы смаковал. Но он не говорил, что это вот там евреи и так далее. Ну, это к примеру. То есть это, в общем, нацизм. Это антисемитизм. Евреи, даже, может быть, не такой ярко выраженный, как я наполовину еврей, у меня отец еврей покойный был, а мать у меня русская. Но все же я это чувствовал, я даже в детстве это чувствовал иногда, потому что фамилия Франк ничуть не лучше, чем Рабинович, в общем-то. Тоже еврейская фамилия. То есть это не просто так, вот куда мне поехать, в Израиль или в Америку, или еще куда-то. Просто если я еду в Израиль, я репатриант, я свой. Во всяком случае, я понимаю, что и там будут люди, которые будут на меня смотреть, допустим, косо, что я, так сказать, чужой, может быть, приехал, понаехал, да. Но я готов включиться, я готов быть израильским гражданином, я готов работать на благо Израиля. То есть я готов включиться. Вот этот настрой, что я там не чужой, я сам себя чувствую уже заранее не чужим, а гражданином, я думаю, что это важно. Я не буду там капризничать, думать о трудностях и так далее.
А в России вы чувствуете себя чужим?
Да. Причем это началось, наверное, где-то год назад. Потому что я все-таки не чувствовал себя здесь чужим. Но когда начался Крым наш, и все говорят о том, что им тяжело, вот все мои знакомые, как-то очень тяжело. И после того, как, видимо, так оно и есть, что 90% населения вот поддерживает фашистскую политику, я думаю, что с этого момента. И дальше я еще просто до этого я ухаживал за больной мамой. Она была лежачей больной, и 14 лет я за ней ухаживал. И уехать я никуда, соответственно, и не мог, даже если бы я захотел. А год назад она умерла, и я могу поехать, а тут еще такое дело. Так повернулось в стране все.
С филологом Ильей Франком о причинах его решения уехать на постоянное место жительства в Израиль беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушали «Время свободы». Программу провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.